Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Ну что, о высоком наконец-то будем говорить. Хотя и тут замечание нам делают, что Веру Игнатьевну Мухину вообще лучше по отчеству называть, по имени-отчеству.
Это Наталья написала?
Александр нам написал уже замечание тут же. А мы что, как-то ее обзывали, что ли, с тобой?
Мы просто сказали Вера Мухина.
Извините, но все-таки мы привыкли так называть художников, поэтов, скульпторов, артистов, когда мы говорим, да, Любовь Орлова, а потом уже, может быть,
Петрова. С другой стороны, никто не спорит, что она Вера Игнатьевна. Поэтому. К сожалению, и то, что она Вера Игнатьевна, не спасло ее скульптуру от уничтожения.
Да.
К сожалению. В нашей стране. Да. Александр.
Наталья Александрова, наша гостья. Добрый день, Наталья. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
заведующая
день.
Отделом живописи 20 века Третьяковской галереи. В студии ведущие программы Ксения Ларина, Ксения Басилашвили. И, как правильно Александр заметил, напомнил, наша сегодняшняя героиня Вера Мухина, да не одна, с Михаилом Нестеровым.
Совершенно верно. Портрет одной работы другого.
Как судьба-то их свела?
Ой, вы знаете, тут вообще, конечно, вот странно, потому что судьба часто сводила их произведения, и в частности, незадолго до написания портрета Михаил Васильевич блеснул как бы одновременно с Верой Игнатьевной. Его работа «Портрет академика Павлова» экспонировалась на выставке в Париже как раз под той самой скульптурой рабочей колхозницы, которую ныне мы, увы, совершенно утратили. Вот. И он последние годы своей жизни, этот портрет сделан, когда ему было 79-80 лет. Это предпоследняя его работа, которую он сделал в своей жизни. Последним оказался портрет Щусева. Вот. Он очень долго к нему подбирался. Очень долго. Есть эскизы этого портрета, картинки как бы карандашные, которые он пытался сделать еще за 3 года до Парижской выставки. Угу. И потом этот портрет писался как бы долгое время, практически в 2 приема, с большим перерывом, в течение которого никто не знал, вернется ли он к нему. Первый вариант портрета был, где Мухина делает некий большой бюст глиняный, живьем в мастерской. И вот этот бюст, который Нестеров в переписке с близкими называл упорно истуканом, никак не давал покоя. Ему не нравилась Мухина рядом с истуканом. Угу. Он бросил этот портрет, тем более все осложнилось тем, что Михаил Васильевич сам позировал почти год Павлу Корину для своего портрета.
Одновременно с написанием.
Угу. Одновременно с написанием Мухина. И вот этот вот бешеный темп таких вот совместных как бы творчеств, он, конечно, его очень утомлял. И там были очень близкие его люди, жена, дети, которые следили неустанно за Нестеровым, за каким-то его режимом. В общем, в момент, когда он бросил портрет, не было надежды, что он к нему вернется. Но, видимо, Мухина как модель его очень привлекало.
Потом... Я на секунду вас прерву, потому что мы должны задать вопрос нашим радиослушателям.
Ну да, 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 конечно.
И перечислить призы.
Конечно.
Вопрос. Ну, во-первых, вы можете внимательно смотреться в этот портрет. Портрет Мухиной, кисти Нестерова. Есть и другие, да, портреты, наверное. Это не единственный портрет Веры Мухиной. Другие художники тоже ее писали.
Боюсь, что единственный.
Единственный. Но фото есть портреты.
Очень много.
И вот тогда вопрос следующий. Почему Мухина позировала в профиль? Все это связано с одним эпизодом из ее юности, из даже детства, может быть.
Драматическим эпизодом.
Уже совсем мы вам практически подсказали. Почему Веру Мухину писали, фотографировали в профиль? Плюс 7985, это код, 970-45-45. Присылайте, пожалуйста, ваши ответы, и мы вам предлагаем журнал «Русское искусство», полностью посвященный семье Третьяковых. Каталог выставки музея Подмосковья, это Серпуховский историко-художественный музей в рамках проекта «Золотая карта России». Выставка недавно открылась в инженерном корпусе Третьяковской галереи. Очень интересно, это купеческое собрание, потом пополнялось оно за счет собраний поместья после революции от 70-х годов 19 века до начала 20-го. Здесь представлена живопись. И еще интереснейший каталог, очень знаменательный просто выставки, которая открылась в выставочном зале в Толмачевском переулке, это тоже Третьяковская галерея, «Возвращенное достояние». Это иконы, которые вернулись к нам на родину, туда, где они были созданы, из-за рубежа, благодаря частным коллекционерам, тем собирателям, которые приобретали эти иконы на аукционах, на антикварных рынках и привозили их в Россию. Теперь они уже не боятся, слава богу, их выставляют публично, рассказывая о своих приобретениях. Каталог этой выставки, ну, это просто мечта собирателя. Угу. Почему Веру Мухину рисовали рисовали и фотографировали в профиль.
Кстати, те наши слушатели постоянные, которые слышали нашу передачу, посвященную как раз творчеству Веры Мухиной, они, конечно, на этот вопрос тоже знают ответ, безусловно. Потому что Наталья Александровна очень подробно рассказывала о
себе. Все-таки вы назовите, Веры. Что был за эпизод.
Игнатьевна.
Да, что был за эпизод, связан с этим?
Хорошо. Значит, ну давайте вернемся к картине. Тут все-таки надо, наверное, сказать о том, что у нее тут в руке-то что там, она что делает?
Она вот большой вопрос.
Она кого-то там ваяет?
Потому что на первом варианте, когда он искал компоновку ее, как бы портрета, она работала с глиной.
Да.
И делала вот этот неизвестный нам портрет, который совершенно убил как бы Нестерова своим существованием в композиции. А потом в дальнейшем, как писала Вера Игнатьевна, он сам приехал в мастерскую и выбрал работу, с которой я стою. Это фигура Барея. Это знаменитая вещь, которая тоже находится в Третьяковской галерее на стеклянном таком основании. Это гипс, и я подозреваю, что она уже долепливает этот готовый гипс, поскольку у нее есть фрагменты там вот материала, она как бы его корректирует, но не лепит впрямую. Потому что основная как бы часть ее фигуры композиционно была решена уже в предыдущий год. В целом портрет не компоновался, и Нестерова этого не устраивала. А вот здесь в данном случае он нашел ракурс, помимо той специфики самой Веры Игнатьевны, которую сказала Ксения, я просто хочу сказать, что она ненавидела сниматься, фотографироваться и никого никогда не допускала в момент, когда она работает. Это был запрет, табу Мухиной. Она открыто об этом говорила.
А чем она это мотивировала? Чем объясняла?
Ненавидела. Она считала, что это какой-то открытый темперамент ее, такая специфика творчества.
Знаете,
как тигр,
процесс.
Который рычит во время атаки.
Нет, это реально просто это интимный процесс, что его нельзя нарушать.
Да, вот это единственный человек Нестеров, для которого она сделала исключение. Единственный человек. И то он был потрясен, когда он ее увидел. Он сказал, что, когда она разойдется, лучше под рукой не стоять. Убить может, написал Михаил Васильевич свой комментарий по этому
это
поводу.
Интересно, очень пересказывает искусствовед и литературовед Сергей Дурылин в своих воспоминаниях, посвященных Нестерову, и передает слова Нестерова следующим образом, я процитирую. «Как стала над глиной орудовать, вся переменилась. И я думаю, так вот ты какая, так и нападает на глину. Там ударит, здесь ущипнет, тут поколотит, лицо горит, не попадайся под руку, зашибет. Такой-то ты мне ей нужна».
Хорошо. Ну, настоящий художник.
Прекрасный. Да, удивительно, что в самом портрете, что меня всегда просто поражало, и сейчас вот перед вашей передачей я опять на него посмотрела, поражает по сию пору. Здесь совершенно нет вот автора такого авангардного произведения, как «Рабочий колхозник», привычный нам. Удивительно, что Михаил Васильевич почему-то все-таки не выбрал, например, модель рабочего колхозницы для работы в этом портрете. Он избрал одну из самых неоклассицистических вещей Мухиной, потому что это античный северный ветер. Причем памятник, который был уже известно, что он был недопущен. Она планировала поставить, напомню, этого Барея как памятник челюскинцам, эпопеи Челюскинской знаменитой, раз на стрелке напротив Кремля. И ей сказали на обсуждении, Вера Игнатьевна, голый мужик под стенами Кремля. Этого никогда не будет.
То есть в твердом материале так и не было он
То есть он вообще как бы не был воплощен как идея. Вот это на стекле, на прозрачном стекле в виде глины, летящий этот человек, который, в общем, преодолевает этот напор ветра и как бы побеждает его. Это ветер противоположного, что ли, направления, если можно так сказать. Вот поэтому вот этот выбор этой скульптуры, он, конечно, был в первую очередь таким, очень характерным, очевидно, для Нестерова. Его интересовала тематика ее скульптуры, в первую очередь, классической, а не авангардной и современной, не советской, условно говоря. Я так думаю. И сама Вера Игнатьевна очень интересно изображена. Она в какой-то совершенно необыкновенной блузке с жабо. Блузка эта заколота знаменитой ее брошью, которая сделана из коралла красного в золоте. Брошь эта была куплена Мухиной еще во время ее совместной поездки с Любовью Сергеевной Поповой по Италии до войны 14-го года.
Почему знаменита?
Ну, она очень многих в портретах с этой брошью на фотографиях. Очевидно, вот все-таки мы думали, что привычный для меня такой желаемый облик Мухиной – это вот комбинезон, сварочный аппарат, которым она делала рабочую колхозницу. Понимаете, вот эта вот сетка для сварочного аппарата, вот это вот амазонка. А у Михаила Васильевича неожиданно получилась женщина поколения Елизаветы Сергеевны Кругликовой, такая эмансипе, народница 80-х годов.
А вот скажите, вообще много ее портретов существует?
Нет,
сколько?
Написанных нет вообще.
Вот единственный?
Да. из таких вот самых известных, я думаю, что в семье есть какие-то такие, этот самый известный, единственный, где она позировала 30 с лишним сеансов.
Более того, 40. Ведь Нестеров настаивал, чтобы эти сеансы проходили в мастерской Мухиной. Совершенно на что верно. Она не соглашалась категорически какое-то
Совершенно
время.
Совершенно верно. У Нестерова был некий подготовительный период, он мечтал сделать портрет Анны Семеновны Голубкиной. Вот как она отказала Серову в свое время, она отказала и Нестерову, причем сказала совершенно неоднозначно, прямо, такую старую, опухшую, отекшую не изображайте. И у него остался вот это вот как бы такой нереализованный ход вот этого темперамента женского, необыкновенного, что для него казалось таким вот веянием как раз 20 века. Потому что женских моделей очень много. У него знаменитые портреты Елизаветы Сергеевны Кругликовой, два варианта которых. Один в русском, другой у нас. Тоже замечательные. Тоже художницы, как бы его ровесницы и знаменитые графини, как бы графической художницы.
Почему было важно для Нестерова именно в мастерскую прийти? Это, в принципе, был его метод? Он всегда так действовал?
Вот,
когда Павлова писала, предположим,
я
он тоже
думаю,
шел
что
к нему в кабинет или приводил к себе все-таки.
Его интересовала не внешность как таковая, а как бы деятельность этого человека.
Да?
Да, деятельность, на что он способен, параметр его возможностей. Поэтому все советские портреты Нестерова 30-х годов, они все связаны с какими-то выдающимися деятелями культуры.
А кто еще? Назовите
Павлов,
тогда, пожалуйста.
Иван
он что-нибудь
Иван
тоже за работой.
Совершенно верно. Павлов, во-первых, изображен у него несколько вариантов, но Павлов, знаменитый портрет, который в Колтушах сделан, такой протестующий Павлов, хотя это сидящий очень старый человек, который там сидит перед какими-то цветочками на фоне своей этой знаменитой станции в Колтушах, но сжатые руки, весь напряг его, видно, что это человек протестующий и вот именно борющийся даже в этот момент, интеллектуально побеждающий, если можно так выразиться. Ну, портреты Юдина известные очень. Один в ходе операции, и второй знаменитый тоже со сжатыми руками профильный. Кстати, многие портреты профильные, Ксения. Поскольку это, очевидно, предполагает не диалог, а некий такой элемент парадности. Только элемент. Как бы барельефности такой, отстраненной. Вот, но как раз Вера Игнатьевна, она почти в три четверти.
В три четверти, хотя
развернута.
Хотя там у нее тень такая на второй плане лица.
Закрыта, да.
Да.
Угу. Обратите внимание, какие у нее нежные, замечательные при этом руки.
Замечательные. Вообще красивый, очень какой-то,
красивая женщина.
Что-то в ней есть царственное вот во всем, да.
Я бы сравнила с портретом Ермоловой, Серова.
Ну, совершенно верно,
что-то
да.
Что-то есть такая классическая подача, да?
Ну, хотя нет, все-таки здесь человек, действительно, вот, мне кажется, что очень важно, что она делает то, что вот она делает в своей жизни. Что-то очень важное.
Но
это и во взгляде видно, и в позе видно, и в руке.
Но это уже абсолютно другой Нестеров, потому что если вспомнить Нестерова дореволюционного, то это в основном утонченные барышни, монахини, тонкие профили, такие белоснежная кожа, совершенно другой художник.
Я вижу совпадение.
Два разных художника.
Вот я вижу, я, конечно, ужасно отношусь к художникам этого поколения, потому что их всех разделили по 17-му году. Михаил Васильевич в силу специфики ранних своих вещей и поздних, вот как бы кажущегося их несовпадения, он оказался разделен, может быть, более других. Но просто хочу напомнить, что ведь он современник Бакшеева, современник Архипова. Серов моложе него на 3 года. Понимаете, это вот как бы парадоксы и мифы нашей истории искусства, которые говорят о том, что длинная жизнь в искусстве, она иногда бывает разделена на многие-многие периоды. Но я вижу все-таки большое сходство и объединение раннего и позднего Нестерова в том, что если герои его первой половины все абсолютно, они тоже в очень редком жанре сделаны. Это люди, дело даже не в вере их, они умиротворены своим выбором. Понимаете, вот своим местом. В эпоху, которая уже клокотала от всего, все нестеровские персонажи, он нашел то основное, что их может объединить. Умиротворены. В том числе и философы, и Сергей Николаевич Булгаков, и Флоренский на портрете двух философов. Если иметь в виду вот это определение своего выбора, то герои поздних портретов Нестерова, они тоже этот выбор сделали. Они как бы умиротворение не подходит к ним, но они единственный свой нравственный творческий выбор сделали все, безошибочно.
Он немножко по-другому стал писать, какой-то метод, техника другая.
Боюсь появилась. Сказать, что мощнее открытие и более эмоционально, как бы вот совершенно очевидно эмоционально, но я просто позволю себе напомнить, что его богом во все времена его жизни, при том, что она была очень богата встречи с учителями, был Василий Григорьевич Перов. Вот этот человек, которого потряс в ранней юности, который не дал ему возможности косвенно учиться в академии, потому что он не смог воспринять Чистякова и вернулся опять как бы уже к умирающему Перову и всю жизнь говорил, что главное в искусстве поиск открытого сердца. Вот знаете, открытого забрал, открытого сердца. Реакции, которая должна быть совершенно вот ничем, никакой стилистикой, никакими как бы отсутствием мастерства, концепциями не замутнена. И поэтому я думаю, что в поздние годы он вдруг неожиданно вот эту эстафету перовского портрета, портрета доктора Даля, портрета Достоевского, он вдруг ее в открытом виде вот так подхватил спустя очень большой промежуток времени. Поэтому я отношусь к этим портретам именно как к традиции его великих учителей Крамской и Перов. Вот мне чудится в этих портретах. Конечно, с большим перерывом и совершенно в другую временную эпоху.
А вот скажите, возвращаясь к тому, что вы сказали, что он стал, на ваш взгляд, писать более мощно, да, более эмоционально, открыто. Может быть, здесь еще какой-то... Вот, то, что связано с внутренним выбором, с какой-то свободой внутренней, несмотря на такой все-таки парадокс, время какое было тяжелейшее
вообще
в этом смысле
это
для человека-художника.
Вот это, что мы еще никак-то не смогли соотнести вот это старшее поколение с тем, что потом происходило в 20 веке. Это очень такой важный момент. Вот я говорю, что Бакшеев, Николай Петрович Крымов, Михаил Васильевич Нестеров, вот такие фигуры, они оказывались не просто духовной оппозицией какой-то режиму, а это оказалась такая духовная сокровищница XIX века, которая сохранилась в XX веке. Ведь не зря и кукрыниксы, мы с вами об этом говорили. Они приезжали к Михаилу Васильевичу, уже лежащему в кровати, и показывали свои эскизы. И Тани, и Конца. Их интересовало его мнение. Хотя, казалось бы, он не худсовет, не автор каких-то заказов, совершенно не играющий никакой реальной роли вот в этом во всем. Он оказался таким нравственным судьей их выбора.
Кстати, про заказы нам пришел вопрос от Сергея на наш интернет-портал. А эти портреты и Шадры, и Мухиной были следствием заказа?
Нет.
Государственного? Это был личный выбор?
Нет, это был его личный выбор и поиск модели, который он как бы проходил, отбор такой, кастинг личный Нестерова проходил очень долгое время.
Это люди, которые лично его интересовали,
да,
как личности.
Верно. Но,
да,
просто
в конце
сразу...
концов, не скульптурная же, скульптурность лица его волновала,
нет,
правда?
Нет, совершенно нет. Вот, в частности, еще в этом кругу стоит портрет, например, братьев Кориных молодых, который он написал, знаменитый, который тоже находится у нас в экспозиции, который он тоже писал в их мастерской. И у них такое же, как у Мухиной, было задание отпаивать его кофе каждый час, потому что он имел право на сеанс полтора часа, а он сидел по 4-5. И модели тоже иногда уже падали с ног при таких длительных натурных сеансах. Вот. Но вот, в частности, Вера Игнатьевна портрет был сразу приобретен в Третьяковскую галерею, и уже в том старом довоенном советском зале он висел, его могли видеть. Я читала книгу отзывов, где два матроса дурыли, но сказали, что не может быть, что дед написал. Угу. Кажется, как сказал матрос, уж выстрелил, так выстрелил. Попал в цель без ошибки, с их точки зрения.
Давайте мы сейчас послушаем «Путь в галерею». У нас минутка идет, мы успеваем. А потом уже после новостей продолжим.
«Путь в галерею».
Портрет Веры Игнатьевны Мухиной, холст масла, размер 80x75, был приобретен у Михаила Васильевича Нестерова в год создания, 1940. И тут же был включен в различные выставки. Портрет неоднократно побывал за границей. В Хельсинки, Дели, Бомбее, был в Нью-Йорке, в Брюсселе в 1958 году на Всемирной выставке. На персональной выставке даже Веры Игнатьевны Мухиной. Он как бы действительно олицетворял творчество Мухиной на этой выставке. Сейчас портрет Веры Игнатьевны Мухиной находится в постоянной экспозиции «Искусство XX века», которое демонстрируется на Крымском валу Третьяковской галереи.
Дорогу осилит идущий.
Хранитель Третьяковки Татьяна Зелёкина рассказала нам о том, как картина «Портрет Веры Мухиной» попала в Третьяковку. Сейчас новости, а потом продолжим.
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Ну что, продолжаем разговор. Если есть что дополнить к нашей истории,
которую... Есть победители у нас.
Подожди, нет, а то, что вот мы рассказывали с Татьяной Зелёкиной о том, как картина в Третьяковку попала. Дополнений нет никаких, Наталья Александрова.
Как попала картина?
Да.
Нет, абсолютно всё. Нет. Я говорю, что она сразу появилась в
своём зале. Да?
И уже есть даже в архиве хранятся отзывы на эту работу, которая сразу привлекла к себе внимание уже в эти же годы предвоенные.
Ну что, победители есть?
Да, есть победители. Давай. Есть правильный ответ, давай, который я сейчас назову. Мы спрашивали вас, почему Вера Игнатьевна Мухина предпочитала фотографироваться, и ее рисовал Нестеров так в полупрофиль, да, в три четверти. Одна сторона лица была закрыта. Но это связано с травмой в детстве, да, Наталья Александровна? Она упала с санок.
Да, она у нее как бы драматически на большой скорости неслась, как мы уже говорили, и очень неудачно перевернулась и распорола лицо. Перенесла ряд операций, но благодаря ее вот страданиям опекуны тогда разрешили ей поездку в Париж, напоминаю. Вера Игнатьевна тогда подумала, эх, повезло.
То есть это была косметологическая причина, можно сказать, да, косметическая. Да. Есть победители, правильно ответившие на вопрос, это Владимир, 905-038, Сергей из Тулы, 915-718, Майя, 916-974, это все первые цифры телефонов. Раиса, 903-246, Ирина, 903-545, Александр, 905-183 и Анна, 731, дальше не буду говорить. Вы получаете на выбор либо вот перечисленные каталоги, либо у нас есть еще приглашение на вернисаж замечательной выставки 11 марта на Крымском валу в 6 часов «Золотое руно у истоков русского авангарда». Это выставка, посвященная Московскому серебряному веку и этому журналу «Золотое руно», которое объединяло многих замечательных и писателей, и художников 11 марта. Вот, пожалуйста, с призами.
Ну что, тогда дальше?
Да, дальше говорим. И вопрос у меня следующий, связанный, естественно, с Верой Игнатьевной Мухиной. Я уже теряю по отчеству что-то называю вслед за нашим радиослушателем строго. И однако же я сказала, что это почтительное отношение к скульптуру не помогло сохранить ее самую значительную скульптуру. Речь о рабочей колхознице, о рабочем и колхознице, о котором мы не можем сказать, не сказать.
Не только рабочим колхознице.
Тем более, что именно эта скульптура, она вдохновила Нестерова на написание портрета.
Очевидно, да. Но я просто напомню, что на площади Белорусского вокзала погиб совместный с Шадром памятник фигуры Горького.
Ну,
и на воссоздание его уже на этой площади наверняка нет надежды, потому что он тоже лежит у нас в парке искусств, насколько я понимаю, он с оторванными ногами, его надо перелепливать. Да, так что даже вот этот, просто как бы рабочий колхозец, мы подробно говорили, это очень известно, а памятник Горького Мухина в память о Шадре доводила и делала на площади Белорусского вокзала. Я просто вам напоминаю, что она его переделывала уже в натуре, да, на ветру, в большом этом самом, вручную рубила этот уже застывший материал, сбегала с этих лесов, и в результате все кончилось плачевным инфарктом легкого, который она перенесла, от которого она вообще уже не справилась. Надеюсь, что такие, конечно, памятники пропасть не могут, но просто я не представляю, какие планы относительно них.
С рабочим и колхозницей что сейчас?
То, что и всегда. Все, ну, вот ничего не видим, не знаем,
изменилось?
Где он есть. Вообще не, как бы народ уже теперь весь вспомнил, но, конечно, в соотношении того, что мы представляем, что этого не может быть, и так быть не должно в нашем восприятии, увы, оно иногда в нашей действительности заканчивается тем, что случается именно так.
Давайте мы напомним нашим слушателям, где сейчас находится скульптура и в каком виде.
Он демонтирован неизвестно как. Неизвестно, как он демонтирован. То есть разрезан ли он по крепежным элементам, или он разрезан по внешним оболочкам.
А это имеет значение?
Это имеет значение, потому что если как бы его конструктивно разрезали, то тогда это можно в демонтированном виде как-то ставить и хранить. Если его разрезали поверху, то тогда он под собственной тяжестью проминает эти свои выколотки.
А как вообще положено по уму, что называется, когда демонтируют такого масштаба памятники, кто-то должен проводить экспертизу, как это надо делать, как-то все это заранее просчитать, или...
Очевидно.
Должно быть так,
да? Ксения, я просто напомню, что без нее демонтировали в Париже, поскольку тогда всех расстреляли, включая комиссара выставки Ивана Межлаука. И то, что мы с вами видели вот с нашего детства у ВДНХ, это уже был второй вариант, который Вера Игнатьевна
сама
полностью
делала.
Переделала, по ходу изменив на ходу. Это вообще невозможно даже помыслить вот сейчас как бы всю эту эпопею. И поэтому, раз уже она смогла сделать второй вариант, то, очевидно, это воссозданию запросто поддается. Но где вот просто Мухину взять? Вот у нас основная эта проблема, это сама Вера Игнатьевна, ее фигура. У нас иногда личностный момент никак не может оживить мертвую материю.
Тогда ведь Мухина, она собрала огромную бригаду, на заводе это происходило, были специалисты, у каждого было свое дело, один занимается ботинком колхозника.
Переливали.
Да, другой занимается шарфом, шарфом, и, то есть, ну,
тем это более, была что она очень
работа.
Беспокоилась, ее предсмертное письмо вот в ЦК КПСС, оно посвящено как раз было рабочему колхозу, все считали, что это завещание. Ее беспокоил низкий постамент, что видны ботинки со шнурками, постамент она считала надо поднять, и она считала, что это ее творение, оно связано уже с государственной политикой, как бы с представлением о государственных каких-то проблемах стратегических, поэтому она обращалась непосредственно в Центральный комитет тогда.
Но сейчас последние сроки, которые я слышала, это 2009 год.
Ну, ты же видела, в каком состоянии.
Я видела, да, я видела на 40 кусков где-то она разрезана. Что-то. Я уж не знаю, каким образом, тоже я не специалист в этом деле, сложно судить, правильно или нет, но она лежит на в одном из ангаров таких холодных в районе Рязанского проспекта.
А сколько она уже лежит в таком состоянии?
Ну, несколько лет. Сколько тебе не скажу.
И никто этим не занимается?
Нет, ну там как бы
занимается. Есть какая-то группа ответственная за...
Вопрос.
Это реставрация. Как называется?
Реставрация. Потому что в чем выражается ее воссоздание? То ли это замена коррозированных каких-то частей отдельных, или ее всю переделывают, или переделывают каких-то узловых... Я говорю, вот совершенно не представляю, в чем это выражается.
То есть чем больше проходит времени, тем меньше шансов нам ее увидеть в собранном виде.
Там есть металлические детали, которые подвержены коррозированию. Это 100%. Они уже были, очевидно, коррозированы, когда ее разбирали. Идет ли речь об их замене или о просто переделке? Как? На какие суммы рассчитан этот проект? Это очень важно. Потому что если это финансирует государство наше, то, конечно, должны быть какие-то особые следящие глаза, очень внимательные.
А там есть следящие глаза в виде экспертов каких-то?
Не представляю.
То есть, или только там строители присутствуют?
Вот я, кстати говоря, недавно совершенно получила такое письмо из правительства Москвы, что меня ввели в эксперта.
Так.
Число экспертов по мемориальной скульптуре, монументальной живописи и скульптуре. Я вдруг подумала, не связано ли это с нашей передачей с Верой Игнатьевной. Порадовалась, но ведь там наверняка есть какие-то люди, которые, конечно, так же относятся к этому, как мы. Надеюсь, что их мнение будет известно. Что не пустят это на самотек и не позволят это уничтожить. Невниманием, так сказать. Не специально, конечно, а невниманием и несовпадением с чьими-то личными интересами, увы, как у нас часто бывает.
Вот что говорила Мухиной Нестеров в одном из писем. «Мое здоровье не так плохо, я чувствую себя лучше». Ему тогда было 78 лет. «Начал портрет с Верой Игнатьевной Мухиной, чудесного нашего скульптора. Она и Шадр лучшие и, может быть, единственные у нас настоящие воятели». Вот оценка
которая
не подтвердилась отношением.
Да.
Но это был не последний портрет Мухиной в жизни Нестерова.
В смысле, не последний
портрет. Да, не последняя работа.
Последним оказался вот этот вот портрет Алексея Васильевича Щусева в таком знаменитом бухарском халате шелковом в тюбетейке. Щусевский портрет как раз был выполнен уже в 41-м году, и он оказался последним. Потом так получилось, что он не желал уезжать в эвакуацию. Совершенно ошеломил всех своим отношением вот к оккупации Москвы, как бы к битве под Москвой, потому что он отказывался спускаться в бомбоубежище и говорил всем, что немцу в Москве не бывать. Как бы одна и та же его мысль, он отказался от всех эвакуаций. Это совершенно поразительно.
Просто
вот
какая-то внутренняя убежденность.
Да, совершенно верно. И я хочу сказать о факте, который мало известен всем. Вот в самую пиковую ситуацию после 15 уже октября 41-го года, он написал воззвание. Он написал воззвание, которое он на радио записал. Причем воззвание это было адресовано не к правительству, не к гражданам России, а непосредственно к городу. Он вот так обратился как бы к Москве. И всех своих любимых персонажей, конечно, вспомнил, начиная с Сергия, кончая Наполеоном. И каждый из этих персонажей казался лыком в строку. То есть Михаил Васильевич сказал, вот никому из них не удалось преодолеть их не удалось никому. Немцу в Москве не бывать. Он так и обратился, вот, что называется, к городу. Я думаю, что это произвело, наверное, ошеломляющее впечатление, потому что это пиковое состояние, когда Москву отступали, бросали, уже прорывались мотоциклы. И вот этот вот дед старый, старый старик уже, фактически полубеспомощный, вдруг выступил такой силой нравственного выбора своего, знаете, угу. Вот именно нравственного, потому что физически он мог быть уничтожен запросто, как говорится. Но в дальнейшем, конечно, на него отрицательно это повлияло, поскольку в доме вырубился электричество, водопровод из-за попадания снарядов. Его перевезли в лечебный институт на полгода в 1941 году. Он категорически отказался выезжать в эвакуацию. Вот. И потом он вернулся летом уже в Москву. У нас хранится один из его последних пейзажей, замечательный 1942 года. Летний такой. Ну, а потом, к сожалению, осенью какие-то обострения его старых болезней, которые требовали хирургического вмешательства, которое он оттягивал. И вот он накануне хирургического вмешательства умер.
Во время войны?
Да, в 1942 году, в конце 1942, как бы успев вот это все сделать.
А если говорить вообще, вот посмотреть на целиком на его творческую судьбу, я так понимаю, судя по тому, что мы сегодня уже успели наговорить, что несколько периодов можно выделить в его именно художественной его жизни.
Я думаю, что да? Как бы первую половину жизни, вторую половину, так в целом, если их разделить, хотя, конечно, уже теперь хочется их всех объединить для того, чтобы все-таки определиться не то, что было новизной, и не то, что менялось в их творчестве, а определить, что составляло структуру неменяемую вот внутри них, что было костяком Нестерова. Понимаете, вот этот момент нравственного выбора, открытого этого сердца, эмоциональности, реакции очень острой, такой несгибой. Я думаю, что это объединяет очень многих художников его поколения. Хотелось бы сейчас уже определить вот это общее.
Угу. Был эпизод в его детстве, мы сегодня говорили об эпизоде, который повлиял на судьбу Мухиной, когда она упала с санок. Но ведь детство Нестерова тоже было отпечатано тяжелой болезнью.
Ой, вот там вообще очень сложно получилось, поскольку первая семья отца, ну, как бы вся погибла. Жена умерла, двое детей умерло. Во втором браке у него было что-то чуть не 12 братьев и сестер, Михаил Васильевич, из которых выжил только он и сестра. Никого не осталось из этих детей. И он очень болезный был в детстве. Он писал вот как раз Сергею Николаевичу Дурылину, что меня даже в печку клали, как этот хлебный кирпич. Там и заговорами, и этим носили, и гадалкам, чтобы он как-то там это самое. И в какой-то момент был, когда он уже помирал, его положили под икону. И он всегда поминал свою мать, которая не смирилась с этим, а как-то стала его в момент этот вот его тяжелой одышки такой болезненной возвращать его к жизни.
Он сам говорил о каком-то чудесном спасении.
В какой-то момент он вот оклемался, и как бы все. Вот с этого момента его оживления он уже не так болел, как бы выжил.
Угу.
Вот. Но вообще семья была чудесной, потому что это известный купеческий род, довольно состоятельный, но при этом отец Нестерова никаких препятствий относительно того, что сын не будет наследником купеческого дела или не продолжит его там какие-то капитальные дела, не имел никогда. У него единственный был критерий, он требовал ни медали, ни признания, но говорил, что как только Третьяков твою работу купит, вот с этого момента ты будешь художником. И Михаил Васильевич считал, как раз это началось с пустынника. Вот это первая работа, которую купил Павел Михайлович Третьяков. После чего отец ему выдал 500 рублей. Плюс к 500 рублям, которые заплатил Третьяков. И Нестеров с чистой душой написал, теперь могу поехать в Италию за свои.
А он сразу же вышел на свою тему, с которой мы связываем раннего Нестерова?
Нет. Был еще как бы до ранней Нестеров, который все-таки вот близко примыкает к Василию Григорьевичу Перову.
К передвижникам, да, еще
анекдотический,
тоже.
И даже не анекдотический, но жанр мелкого бытового рассказа. Собственно, его ранние вещи. Но потом в дальнейшем, вот начиная все-таки с пустынника, я думаю.
А что произошло? Он сам как-то говорил
там об этом? Много каких-то событий происходило. У него вот эта безумная его первая любовь, которая завершилась браком, неодобренным его родными при всей любви к Нестерову. Ранняя гибель этой жены. Она на следующий день после родов его старшей дочери умерла. И его какое-то потрясение, связанное с этим, потому что образ этой первой жены, вплоть до последних работ вот этих больных девушек, лежащих в кровати, писать. У нее есть несколько таких тем. Это всегда облик его первой жены, которая его совершенно поразила, очевидно. Вот. Может быть, он искал какой-то внутренний ход, и вот этот вот дух умиротворения пытался определить его и для себя в том числе. Потому что несомненно, что и в «Пустыннике», и, конечно, в «Отроке Варфоломея» есть очень сильный личностный момент.
Так ощущение, что надо даже автопортрет. Вот тот мальчик, спасенный под
иконами. Невзирая на их такую кажущуюся гладкость, там есть такая скрытая страсть вот эта внутренняя, именно умиротворенная, которая нашла какие-то истоки. Но при этом он очень много работал с натурой. И «Пустынник», например, он в Лавре постоянно посещал Троицкую Лавру, постоянно, часто жил там в черниговских скитах. И модель свою, вот «Пустынника», он увидел непосредственно в Лавре. Это прям персонаж, он его даже называет, это отец Гордей, за которым он долго следил, пытался его уговорить позировать, тот долго на него отнекивался, но потом, наконец, его уговорили общими усилиями, и он как бы сумел вот осеннее миротворение духа такое.
Как там просвечивает это крыло, рукава у этого пустынника черное.
Солнцем таким
вечерним, да. Предвечерним, да?
Ну, я считаю, что это, конечно, шедевры. И это, и «Видение утрака Варфоломея», это
шедевры. Ну, наверное, шедевры. Абрамцевский кружок тоже.
Совершенно
тоже
верно.
Эти места абрамцевские
Совершенно верно, да. Виктор Михайлович Васнецов, чей портрет он тоже делал. Это вот как бы такие персонажи этапов его жизни. Потому что сказка, она очень сложно для такой интерпретации, что ли, в живописи. Но момент сказки у него превратился в момент чуда. Вот чудесное, как бы изображение чудесного. Может быть, не встречающееся в жизни, но внутреннее происходящего. Как, например, это «Видение отроку». Хотя он пользовался летописными сказаниями и, казалось бы, мог бы их просто проиллюстрировать. Но, тем не менее, его интересует, конечно, нравственное вот это состояние.
А таких чудесное. Масштабных картин он много написал, как «Святая Русь»? Или, пожалуй, это...
Много. Да? «Душа народа». Момент... Потом он же работал в церквях. Правда, потом в конце жизни он жалел, что он работал в церквях.
Почему?
Сил много потерял. Он должен был как картинщик работать, очевидно, в первую очередь, считал он. Но, конечно, для становления Нестерова как художника, для масштаба, вот эти церковные ансамбли, они, конечно, огромное значение, я думаю, имели.
Угу. Но «Святая Русь» — это попытка объединения философского о том, что такое Россия в принципе. Там на ней и Толстой изображен, и Достоевский, даже Алёша Карамазов.
Но мы про эту картину говорили, мы вспоминали картину Ильи Глазунова «XX век».
Вот, интересно, затем уже в 20-е, в 30-е, 40-е годы многие художники, которые относились к лагерю соцреализму, они как раз любили писать обобщенные большие полотна. Нестеров не занимался этим?
Вот не занимался, Ксения. Там очень близко подходит Коринская вот эта линия, потому что Корин один из любимых его персонажей. Учеников не было никаких. Он отказывался от преподавания дважды в Академии художеств, еще дореволюционной. Отказывался от профессорского этого курса, при том, что он был дореволюционным академиком. Но вы не забывайте, что он не имел никаких званий. Совершенно никак не было отмечено с точки зрения как бы своей какой-то избранности советской властью.
А почему?
Заслуженного деятеля он получил как раз в 80-летие. Получил госпремию за вот этот самый портрет Павлова после Парижа. Портреты его сразу приобретали в Третьяковскую галерею. Грабарь же, был грабарь рядом, который был в состоянии оценить именно живописные и художественные качества и ценности. Ну так, как бы ему там дали трудового красного знамени. Вот это все отличия, которые получил уже старый больной человек, который, в общем, уходил. И то, вот я говорю, что его деятельность даже в период войны, вот за эти полтора года, пока шла оборона Москвы, я и то считаю, что она заслуживала какого-то отмеченности. Потому что этот человек продемонстрировал нравственную силу, стойкость, которая была свойственна народу в целом, если, так сказать, это вот вычленить.
А если говорить о людях, вот всегда интересно, кого бы вы назвали из тех, кто вот оказал сильное влияние на формирование его как личности именно?
Нестерова.
Вот откуда эта вот сила внутренняя его? Кто-то же ее передал?
Ну, я думаю, что Перов, конечно. Перов, конечно. Перов и Крамской. Потом, конечно, то, что он и просил, и все-таки лег рядом с Левитаном на Новодевичьем кладбище. У него были такие как бы персонажи. Виктор Михайлович Васнецов.
Это как бы его герои.
В каком-то его аспекте, хотя он написал его замечательный портрет рядом с иконами уже такого пожилого. А Васнецов в ответ попытался написать Нестерова. Портрет этот Нестерова очень удивил и немножко обидел. Он говорит, получился нервный, в пиджачишке, такой старенький последователь Достоевского написал про самого себя. Но это не умалило того, что портрет этот остался. Вот. И, конечно, художники вот того времени, в первую очередь, это были его герои. Серов, я думаю.
Угу. Не случайно Щусев.
Да.
Друг юности, друг всей жизни.
Друг жизни, с которым он делал циклы.
Но автор, который смог и сотрудничать с новой властью.
Да, совершенно верно.
Построив мавзолей в том числе. Mm-hmm. Mm-hmm. Но не утратил при этом в глазах у Нестерова своего достоинства.
Нет. Мастерство. Я думаю, что он человек, который ориентировался на плюсы человеческие, творческие, а не на минусы того, что могло бы в его глазах уронить этого человека. Я так думаю.
Где можно прочитать о Нестерове и о том обряде припекания, когда его клали в печку, спрашивает Ольга.
Ну, этого очень много альбомов есть. Во-первых, издана замечательная книга была прямо в военное время, «Давние дни». Это Нестерова заставили просто собрать воспоминания свои. Они не столько связаны с его творчеством, сколько он как раз характеризует вот своих выдающихся друзей. Такие литературные портреты. Замечательная книжка. Потом очень много писал Дурылин, Сергей Николаевич Дурылин, который собирал прицельно свидетельства дочерей, записывал беседы с Нестеровым прямо непосредственно после ухода от его, из его как бы квартиры и так далее, и так далее. По Нестерову написано очень много. Конечно, иногда бывает элемент такой патоки в бутерброде. Знаете, как бывает в нашей литературе искусствоведческой, но я думаю, что вдумчивый читатель по вещам его поймет. Ведь не зря он говорил, что имеет моя жизнь физическая, не имеет никакого значения. Должна быть жизнь моих картин.
А хочется вспомнить совместную работу с Щусевым, то, что, о чем мы уже вспоминали, Александр пишет. «Мафра Мариинская обитель зодчего Щусева имеется работа Нестерова. Правда, не знаю, фреска это или живопись на холсте».
Фреска, наверное. Знаете, я там недавно была, там же эти фрески были закрыты последними. Сейчас она вот реставрируется, Марфа Мариинская обитель.
А где это?
Это на Пятницкой в Москве, в самом центре. И там уже сейчас существует храм, насколько я понимаю, Сестринское братство,
да,
установлено
частично. Да, сейчас там большая история
или нет.
Вокруг этого разворачивается. Там защитники Москвы, они считают, что там неправильным образом проводилась реставрация.
Может быть, потому что там все было закрыто. Да. И говорили о том, что нестеровские работы сохранились. Какие? Я просто, к сожалению, не знаю в деталях.
Мы должны уже переходить к анонсам выставочным. Их сегодня много. Да? Спасибо большое, Наталья Александрова, и наши гости. Ну, не прощаемся надолго. Я думаю, что план составим жизни дальнейшей совместной.
Остается только напомнить, что та картина, о которой мы говорили, портрет Мухина и Нестерова, находится на Крымском валу.
Да,
можно посмотреть.
В 25-м зале экспозиции на Крымском валу.
Спасибо.
Эхо Москвы рекомендует.
В Третьяковской галерее на выставке произведений Анри Тулуз-Латрека теперь можно будет посмотреть художественный фильм «Латрек», снятый французским кино- и театральным режиссером Роже Планшоном. Все показы сопровождаются русским переводом. Вас ждут на сеансах, начиная с 11 марта, с 11:30 утра. Напомню, что выставка искусства «Латрека» из собрания Парижского национального музея проходит в инженерном корпусе Третьяковской галереи, и продлится она до начала мая. Продолжая киновыставочную тему, напомню об экспозиции, посвященной советским художникам большого игрового кино. Из чего и как складывается фильм, на выставке можно для себя уяснить. Процесс работы художника показан пошагово. Постарались фонды Третьяковки и Музея кино. Выставка к столетию кинопроизводства России проходит на Крымском валу и продлится она до конца марта. В Малом Толмачевском переулке в новом выставочном зале Третьяковской галереи проходит выставка русских икон из частных российских собраний. Теперь же мы не удивляемся, а радуемся, что коллекционеры не скрывают более приобретенных ими шедевров и щедро демонстрируют их публике. Таких экспозиций, построенных исключительно на произведениях домашних музеев наших современников, становится все больше. Напомню еще один пример. В Русском музее Петербурга проходит выставка «Время собирать». Насыщенность качественного искусства, как говорится, музейного уровня, на ней высокая. Одна парижская Мадонна Петрова Водкина достойна лучших музейных стен. Так что государственным музеям впору завидовать часть или, во всяком случае, серьезно сотрудничать с ними. Иконы, представленные в Третьяковке и в России, вернулись исключительно благодаря коллекционерам, приобретавшим их на аукционах и антикварных рынках. Выставка «Возвращенное достояние» продлится до 30 марта. В инженерном корпусе Третьяковки гостит музей провинциальный, уютный, ближнего с Москвой круга. Речь о музее города Серпухов, чье собрание складывалось из купеческих вкладов до 17 года, а после – экспроприированного искусства окрестных барских поместий. Арсенал – от достижений школы отечественного реализма до творчества художников начала 20 века. Гастроли Серпуховского историко-художественного музея продлятся до начала апреля. А самое крупное и долгожданное событие текущего сезона состоится также в Третьяковской галерее. 12 марта для посетителей откроется выставка, которая впервые в новейшей истории масштабно представит авторов литературно-критического и художественного журнала «Золотое руно». Он выходил в Москве с 906 по 909 годы. Журнал выпускался на средства Николая Рябушинского и объединял художников Серебряного века. Публиковал эстетические манифесты, инициировал выставочные показы. В залах на Крымском будет представлено около 200 произведений. Это уникальная возможность познакомиться с московским изводом туманного серебряного века. Выставка откроется 12 марта и продлится до 11 мая.